Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладева по-прежнему у микрофона. Со мной на прямой связи заведующая кафедрой истории древнего мира и средних веков Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Федор Михайловский. Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Говорим про древние Афины, поэтому вопросов, я думаю, должно быть много. Плюс 7-495-95-95-91-2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник», устанавливайте на свой телефон, подключайтесь к нашей беседе и будьте всегда в курсе последних новостей. Федор Александрович, про народное собрание, о котором мы, да, с вами говорили, у меня возник такой вопрос. Да, интересный момент, что, получается, каждый мог написать какой-то закон, изменить, но все-таки народное собрание, да, имело некий решающий здесь голос. А кто попадал в то самое народное собрание, как оно сформировалось?
Ну, народное собрание в любом полисе – это собрание полноправных граждан, конечно, мужчин за определенного возраста. Ну, вот, то есть женщины, вы уже сама это заметили, были исключены из политической жизни, это верно. Mm-hmm. Ну, вот, но заметьте, в Спарте, я вот все-таки думаю, все познается в сравнении.
Но там Спарте, вы говорили, что свободы было много у женщин, да?
У женщин, да, но политических прав у них тоже не было, тем не менее, в Спарте. В Спарте, значит, вообще молодые люди получали полные права гражданства и входили в народное собрание спартанское с 30 лет, а в Афинах, заметим, с 20 лет.
Вы понимаете? Как это можно объяснить?
Как? В Спарте государство, которое контролировало жизнь человека с рождения и до смерти, оно очень к этому гражданину недоверчиво относилось. В 30 лет человек уже взрослый, он уже имеет семью, понимаете, часто детей, правда? Ну вот, и он уже как бы затянут жизнью, он уже лишен этого юношеского максимализма, его уже не надо особенно опасаться вот такой молодежи, он уже не такая молодежь. А тем, кто помладше, тем еще пока никаких прав не дают в Спарте. В Афинах очень рано. Прямо как у нас, 18 лет, значит, такой юный афинянин отправлялся, куда вы думаете, в армию, на 2 года. Он служил, охраняя границы вот этого маленького государства Аттики. Возвернувшись, он с 20 лет полноправный гражданин. Значит, в народное собрание входили, разумеется, конечно, только мужчины, имеющие полные гражданские права. Но в Афинах была огромная масса населения, переселившегося. Это были свободные люди, среди них были люди богатые, владевшие кораблями, там, я не знаю, и так далее, каким-то имуществом, рабами. Ну вот, но они перебирались в Афины, потому что Афины были еще и таким экономическим центром. Здесь просто были лучшие условия для бизнеса, мы бы сейчас сказали. И если человек родился где-то там на островах, на маленьком островке в Эгейском море затерянном, в маленьком крохотном полисе, понимаете, а он был человеком амбициозным, там, энергичным, то он стремился переселиться, попасть в какой-нибудь крупный полис. Но в этих полисах, куда он переезжал, в том числе и в демократических Афинах, он не имел прав. Вот таких людей называли метеки в Афинах. Вот они не имели прав. Не имели женщины, метеки, не имели рабы. Так что, конечно, может быть, один из главных недостатков вот этой афинской демократии, первой на земле, это то, что это была демократия меньшинства. И все-таки, понимаете, я все-таки о народном собрании хочу пару основополагающих таких вещей, понимаете, заметить. Ну, во-первых, вдумайтесь, народное собрание собиралось в Афинах по календарю 40 раз в году. Это вот демократия, это процедуры. Вот это установлено 40 раз в году. Вот и изменить это не может ни один политик, никоим образом, никуда. Без решения народного собрания этого сделать никто не мог. Никто таких полномочий не имел. Только народ, как высшая власть. И вот 40 раз в году. А 40 раз в году – это значит через каждые, ну, давайте подсчитаем, 8, ну, 9 там дней.
Ну, раз в неделю, собрание. Да, или, может быть, там, да, с небольшим, да, каким-то перерывом. Да.
Небольшим, правильно. И подумайте, вот любой такой политик в этой демократической системе, что он может такого совершить, натворить, если он знает, что через считанные дни соберется народ? Ему придется отвечать за то, что он сделал. Народ это отменит, то, что ты тут натворил. Ну, что-нибудь, что не устраивает народ. Это непосредственная демократия. Город-то маленький. Я вот заметил, что все всех знали, но не буквально, но просто своих выдающихся политиков, тех, кто вообще был у руля, например, управления государством, ну, как Перикл знаменитый, это как раз период после греко-персидских войн, вот этот период расцвета, так что говорят еще золотой век Перикла. Вот таких людей, как Перикл, например, и других тоже деятелей, каждый мог видеть чуть не ежедневно. На горе, там, в центре города, значит, просто-напросто, в этих же самых народных собраниях, где они выступали, можно было к нему подойти, обратиться. Это такой особый, понимаете, уникальный мир. Ну вот, демократия была, родилась, вот видите, в таких маленьких карликовых совершенно обществах. Теперь смотрите, пока народное собрание не созывается, так у него на все права. А вот между созывом народных собраний в Афинах, у кому принадлежала власть при этой демократии? А был совет, созданный Клисфеном, вот на основе 10 избирательных округов, совет 500, он назывался Буле. И вот афиняне понимали, что 500 человек слишком много. Вот у нас сейчас Дума наша, 450 человек.
А там еще больше, да.
Афинь, ну, это примерно сопоставимо. У них 500, у нас 450. Сейчас бы афинянин какой-нибудь воскрес, он почесал бы бороду и сказал, что это вообще никакой не
парламент. Да.
И что это такое? У них было 500 человек, и они считали и объясняли, что это вообще не орган, который не рабочий. Он не может работать. 1500 человек, если соберутся, они ничего не решат. Это будет, ну, в общем, просто-напросто борьба каких-то группировок, интересов, того-сего. Все зайдет в тупик. Поэтому он никогда не собирался реально. Процедура удивительная. Было 10 избирательных округов по 50 человек от каждого. И вот они делили год на 10 частей. Это чуть больше месяца. 365 дней делим на 10. Понятно, да? И вот первую десятую часть года, начинался год, первую десятую часть, значит, возглавляли государство 50 депутатов от одной из фил по жребию. Значит, потом следующее, всегда совет 500 разделялся на 10 комиссий по 50 человек, которым в течение одной десятой части года, они только тогда и работали, принадлежала вся государственная власть. Теперь глава государства, председатель, понимаете, соответственно, этой комиссии, так? Значит, а как его выбрать? По жребию выбирали. И вот этому, и этого человека выбирали на сутки. И он на сутки получал государственную печать и ключи от государственной казны. Вот вы представляете, можно в современном государстве,
нет,
в нашей,
конечно,
родной...
Нет, конечно, нельзя так.
Да, кому-нибудь дать на сутки абсолютно.
Да и хорошо, что нельзя, знаете, вот что-что, а это точно.
А это говорит о том, вернувшись к этой мысли, помните, высказанное уже, что демократия невозможна без гражданина. Это должен быть человек, которому можно доверить. Вот такую.
А, Федор Александрович, ну вот интересно, знаете еще что в рамках этой демократии? Ну, в современном мире, как мне кажется, когда есть демократия, и у граждан есть возможность высказываться, ведь отсюда и протесты различные вытекают. А вот в древних Афинах было ли что-то такое, или в рамках просто там того же собрания, ну, не принимался какой-то закон, все высказывали свою позицию, и все. Или там тоже что-то похожее на нынешние, допустим, протесты в нашем мире было?
А, вы имеете в виду, значит, собственно говоря, какие-нибудь вне, что ли, собрания народного?
Да, вне собрания. Или только все в рамках собрания говорили мы, да-да-да. Или все в рамках собрания было, что нет, мы не согласны, мы недовольны, закон не принимаем, и все. Вот как бы весь процесс, протест только в этом.
Так да, потому что, нет, ну, какие-то возмущения, как бы мы так отдельно знаем, но, понимаете, не было этого смысла и необходимости в эту неделю, так сказать, устраивать какие-то шествия.
Ну, понятно. Структура была такая, что это было невозможно, по факту.
Весь, так сказать, пар можно было выпустить в самом народном собрании и так далее. Да и потом, что там было выпускать? Дело в том, что, значит, там была действительно настоящая политическая свобода. И афиняне, между прочим, считали, вот, самым справедливым способом голосования, знаете, какой? Жребий. И у них, значит, вот в эти представительные органы власти избирали по жребию. И это очень интересно. Это опять доверие государства к отдельному гражданину. И одновременно мы видим за этим воспитание гражданина настоящего, которому можно доверять. И вот давно замечено, что если человек родился в Афинах, представляете, то даже если он вообще был аполитичен, и просто вот, ну, тупо не хотел вообще никакой общественной работой заниматься. Угу. Просто намерен был уклониться от этого, он не мог этого сделать. Потому что жребий, слепой жребий на него мог указать и указывал. У них была обновляемость постоянная, поэтому через все государственные органы прогонялось само население, ну, то есть гражданское население, граждане. Они могли сказать: государство – это мы. Вот как Людовик XIV говорил: государство – это я, абсолютный монарх. Это в Афинах, да, полноправные граждане могли сказать. Они
государство
были,
это мы. Ну, так, это так мы. Получается, и было. Но я правильно понимаю, вот в самом начале я услышала от вас фразу, что демократия, вот, по крайней мере, такого рода, она, возможно, была только в каком-то очень маленьком, ну, государстве, да, в маленьком строе. Я так понимаю, что поскольку Афины начали разрастаться, видимо, эта демократия и начала давать сбои.
Ну,
или не совсем это... так?
Это не совсем так, потому что настолько Афины не разрослись, как говорится, чтобы вот демократия в таком античном смысле перестала функционировать, перестала быть действенной. Она действительно была приспособлена, она возникла и была приспособлена только вот к условиям, понимаете, маленького вот такого карликового мира, небольшого государства. Дело в том, что вообще в древности, вот в античной древности, в Греции, в Афинах в тех же, значит, а потом и в Риме, значит, так и не додумались, не дошли до идеи представительной демократии. Понимаете, когда бы можно было для, в большом довольно государстве, например, какие-то демократические процедуры осуществлять. Ну, например, в том же самом там Риме, в Римской республике, которая охватила уже все Средиземноморье. Римские граждане будут разбросаны, понимаете, по многим землям, жить за морями, а голосовать можно будет по-прежнему только в народном собрании, в комициях в Риме, только в Риме и так далее. Что касается Афины и Аттики, то их государство было маленькое, но Афины все представляют. И в центре города Акрополь, да, с этими знаменитыми, значит, сооружениями, угу, каждому туристу, известными этими великими руинами.
Да, конечно.
Да. Так вот, говорят, если в ясный день, я тоже там не был, должен признаться, если в ясный день забраться на вершину Акрополя, то где-то далеко там в каком-то направлении можно увидеть синюю там блестящую полоску, это море. Uh-huh. Знаете, оглядеть страну, что называется, можно вообще из столицы в некотором, ну, с небольшим преувеличением. На самом деле от Афин и до окраин, до дальней почти точки, до марафона, где афиняне победили персов, ну, марафонская дистанция, там 40 с небольшим километров, вот и вся страна. И вот как раз афиняне жили в основном в самом городе, но кроме того еще в небольших городках и деревушках, разбросанных по этому полуострову, по Аттике. Но вот они собирались на народное собрание, конечно, не стопроцентная была явка, но если вопрос касался какого-то гражданина, понимаете, по-настоящему он его затрагивал, он был важным вопросом политическим, государственным, то человек приходил в народное собрание за, как говорится, десятки километров, мог всю ночь идти, чтобы утром присутствовать.
Но оно присутствовало. Вот какое было стремление. Федор Александрович, у нас с вами остается буквально 10 минут до конца эфира. Мне кажется, очень важно рассказать о том, как вот такой политический строй, та самая демократия, о которой мы все это время говорили, влияли на культуру. А мне кажется, культура — это в том числе здесь, да, если мы говорим про Древнюю Грецию, это и литература, и философия, известные нам тоже труды, очень большое количество. Вот что мы здесь должны с вами отметить?
Обязательно, но я должен извиниться, я немножко не ответил на ваш замечательный предыдущий вопрос. Если я отвечу на этот, на второй, но на предыдущий. Если демократия погибла не потому, что Афины выросли, то почему она погибла?
Почему?
Да, но она погибла, знаете, ну, в силу, так сказать, исторических обстоятельств развития. Ну, смотрите, четвертый век, как я сказал, после Пелопоннесской войны, это уже кризис полиса, полисной системы. Полис просто изжил себя, вообще любой, демократический, олигархический, как таковой, какой угодно. Греки, и это касается культуры, значит, вашего второго вопроса, они к итогу V века до нашей эры, собственно, уже четко осознали, что они единый народ, у них одна страна. Они, понимаете, у них одна культура общая, уже литературный язык сложился к этому времени, общегреческий, вместо вот этих отдельных диалектов, там, иноречий и так далее. Они вместе защитили свою маленькую родину в полувековой борьбе с персами. Они стали даже снобами такими, они противопоставили себя всему миру. Они эллины, а весь остальной мир – это варвары, это как бы люди второго сорта в их глазах. И вот и они понимали, что им надо объединиться в нечто единое целое, в единое политическое целое. А полисные рамки этому мешали. Они мешали развитию экономики тоже. Вот. Жизнь просто разрывала эти полисные рамки. И Афины стояли в IV веке перед большой проблемой, как объединиться. Но у политиков в головах был только полис. И они думали, вот пусть самый сильный полис, какой у нас только есть, будут это Афины, Спарта, Фивы, да кто угодно, кто окажется сильнее. Пусть он завоюет остальных, победит их и объединит. Но это был ошибочный путь, потому что никакой полис, даже Афины с их демократией, был не в состоянии объединить Грецию. А история времени решить этот вопрос не оставила. То есть выработать какой-то переход к какому-то этно-территориальному единству не оставило времени.
Но появился... это неминуемый итог, получается, все равно был бы, да, что эта демократия закончилась бы.
Да, но было то, что было. История не пишется в сослагательном наклонении. Конечно, мы можем сказать, что если бы их оставили в покое, они бы сами по себе развивались, они бы, наверное, через какой-то срок, там, может, и длительный, неизбежно бы пришли к этому единству, объединению. Но появился македонский царь, Филипп, отец Александра Македонского, подчинил своей власти Грецию, а потом будут римляне в дальнейшем. В общем, здесь уже не до демократии. В IV веке демократия испытывает проблемы, кризис. И знаете, вот смотрите, я вам один-единственный пример приведу, а вот как вы думаете сама? Тут ответа нет, но спорный вопрос.
Давайте.
Вот в IV веке за посещение народного собрания стали платить деньги. В период расцвета демократии, это Перикл предложил, стали оплачивать должности все, чтобы даже бедняк мог занять любую государственную должность без ущерба, понимаете, для своего кошелька. Ну вот, и это стало реальная демократия. А в IV веке стали платить за посещение народных собраний. Это плюс или минус?
Это минус, конечно, минус.
Конечно, правильно, Татьяна, молодец.
Я бы... Пятерку ставим, так, зачет.
Я тоже так думаю, но есть другое мнение, что это вроде продолжение вот этой вот социальной политики Перикла, теперь и за посещение платят. Но они уже не ходят в народное собрание, понимаете? Они уже разочаровались в демократии тоже и так далее. Вот такая вот вещь. Она имела, кстати, недостатки большие, мы тоже об этом пока не сказали. Ну, например, главный недостаток, и что тут скрывать, афинской демократии в период ее расцвета, когда все работало, все было здорово, казалось бы. Но дело в том, не в том только, что это была демократия меньшинства, но они создали морскую державу Афины и такой блок военно-политический, в который втягивали и включали только демократические полисы. И если кто-то был не согласен, например, в каком-то полисе демократию отстраняли от власти, то тут же появлялся флот, армия афинская и наводила порядок. И они насильно вводили демократию. Они эксплуатировали союзников, отбирали у них земли. Вот у полисов, которые им были подконтрольны и подчинены, они собирали с них деньги, так называемый форос. И во всей Греции говорили, что знаменитая культура афинская, о которой вы спросили, и вот этот вот самый, значит, ну, знамечательный ансамбль, значит, в Афинах, ну, храмовый ансамбль на Акрополе, это все построено не на персидскую добычу, вот, а на, значит, как раз ограбление союзников таким образом. Ну, конечно, демократия и расцвет культуры все равно вещи-то близкие, взаимосвязанные.
Да, разумеется. Вот у нас 5 минут с вами, давайте, да, про культуру, собственно говоря, что там происходит во время этого расцвета?
Ну вот во время расцвета во главе государства стоял образованнейший, культурнейший человек Перикл. Так что вот этот вот буквально эти два без малого десятилетия после греко-персидских войн еще называют «золотой век Перикла». Ну вот, Перикл очень много сделал для развития самой демократии и так далее. Вот жена у него вторая была вообще потрясающая дама. Она была из Милета, образованнейшая женщина, Аспазия. И у них в доме был, знаете, такой вообще литературный кружок. Там Геродот читал свое произведение великое, откуда вообще название нашей науки появилась история. Да? Вот Геродот читал свою историю именно в доме Перикла, скажем так. Там были философы, значит, поэты и так далее. Ну вот, Афины еще и родина театра. Если уж говорить о культуре,
конечно,
то это
конечно.
Родина демократии, а ну еще и родина театра, например. Ну вот, именно там он возник, и там творили крупнейшие, на самом деле, поэты, которые писали для театра. Вот, и Софокл, и Еврипид, конечно, ну вот, ну и так далее. Поэтому что сказать еще? Ну, конечно же, эта культура была... Понимаете, что такое культура? Это не набор каких-то ценностей. То есть вот театр, вот архитектура, вот скульптура, вот еще что-то, как иногда думают. Культура – это мироотношение. Вот я бы сказал так. Это, понимаете, это как человек относится к самому себе, к своим близким, к своему народу, например, к своей стране, к другим странам, к другим народам, ко всему миру. И вот все это он проявляет в своей деятельности, в своем творчестве, в любых своих даже элементарных поступках это проявляется. Поэтому это, вот это понятие это все и передает. Ну, есть физическая культура, например, она в Афинах была очень развита. Мы видим сейчас человека, ну, идет там, я не знаю, еле плетется с животом, там вообще таким брюхом, вообще за собой не следит, там неряшливо одет. Такова его культура физическая, таково его отношение к самому себе, в каком-то смысле и к ближним. То есть вот что такое это понятие. Ну, так вот. Конечно, в Афинах с физической культурой было немножко получше. У них были для этого и гимнасии, и палестры, и так далее. Они там, они не тренировались, как спартанцы, конечно, до умопомрачения это было не нужно. Но участвовали активно в Олимпийских играх и так далее. Ну вот, вообще это был не спорт, как часто это называют, то, что вот в Афинах, это была атлетика.
Это ну, некая очень... физическая подготовка, да, получается, того, того времени.
Главное другое, это было связано с религиозным культом. И вся культура тоже, конечно, была связана с религией. Вообще это был такой, знаете, яркий, почти карнавальный языческий мир. Мы вот сейчас это не очень себе представляем. Например, статуи греческие, да, и римские, они же были раскрашены. Они же выглядели почти как, знаете, у нас там, ну, если аналогию проводить, там какой-нибудь музей восковых фигур приходит на ум, хотя это не точно. Просто вся одежда, все тонировалось, все раскрашивалось. И главное было, чтобы это выглядело как будто, ну, как живой человек. Почему у них, вот знаете, у этих статуй греческих, там, римских, например, пустые глазницы эпохи классики? А потому что зрачок рисовался, это все рисовалось. И художники, которые раскрашивали статую, получали больше денег. Их труд дороже ценился. Ну вот, чем труд самого скульптора, который там ваял из мрамора и так далее.
Ну, несправедливо, вот. Конечно, это понятное дело, но такова жизнь.
Ну, у них были великие живописцы, к сожалению, от которых ничего не сохранилось, от их работ не сохранилось. Они, была и станковая живопись, то есть рисовали на больших деревянных досках и так далее, но их нет, это же все истлело.
Но, к сожалению. Знаете, еще нашла, Федор Александрович, когда мы говорим про культуру как про мироотношения, вот вы такой термин употребили, находила такую информацию, что там спустя века на стенах тех или иных зданий, да, храмов находили ну, такие высказывания, это про философию, мне кажется, очень уместно, которые представляют собой вот такой некий своеобразный, да, уроки житейской мудрости. Ну, к примеру, познай самого себя, ничего сверх мира, мир важнее всего, всему свое время. Главное в жизни конец. Вот интересно, да, такое высказывание тоже нашла, что якобы там, ну, это перевод, понятное дело. В толпе нет добра, неси ответственность только за себя. Вот мне кажется, некоторые фразы, они до сих пор абсолютно актуальны, и вот еще, может быть, действительно с тех времен до нас доходят, ну, действительно, Древняя Греция известна своей философией, именно ее мы тоже и в школе, так иначе, и в вузах мы ее проходим. Федор Александрович, спасибо большое за очередную интересную беседу. Чуть побольше теперь знаем не только про Спарту, да, и не только про Древнюю Грецию, но именно еще и про древние Афины. Заведующий кафедрой истории Древнего мира, Средних веков Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Федор Михайловский был на прямой связи со студией «Радио Спутник».